Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 9 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Петербург побил свой вчерашний рекорд по заразившимся коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 602 новых случая. Это на 5 больше, чем днем ранее. Губернатор Александр Беглов обещает по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь и вновь призывает работодателей отправить на удаленную работу максимальное количество сотрудников. В Петербурге умер младенец, рожденный суррогатной матерью для гражданина Китая. Это второй подряд трагический случай. На прошлой неделе погибшего 5-месячного ребенка обнаружили в областном коммунаре. Вдова рэпера Картрайта незадолго до гибели музыканта купила препарат для совершения преступления и заранее планировала его убийство. К такому выводу пришли следователи. В Петербурге начинается регулярный отопительный сезон. Батареи во всех домах потеплеют уже завтра, 15 октября. И завтра же в Петербурге пройдет очередная масштабная донорская акция. Желающих сдать кровь будут ждать в 6 больницах в разных частях города. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Сергей Васильев, градозащитник, член ВАПИК. В городе реализуется проект «Витражи Санкт-Петербурга». Уже обследованы дома Васильевского острова. Витражи, найденные в них, внесены в базу данных и находятся в общем доступе. Вышла книга с их описанием и фотографиями. Сейчас идет работа на петроградской стороне. О значимости проекта для сохранения облика исторических зданий, о работе волонтеров и инициаторов проекта расскажет наш гость – градозащитник и фотограф Сергей Васильев. Свои вопросы вы можете оставить прямо сейчас на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице вы пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде мы принимаем ваши вопросы на номер мессенджера WhatsApp. Присылайте текстовые сообщения на номер +7 921 982 86 56. И будет возможность задать вопрос по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Петербург вновь побил рекорд по заразившимся коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 602 новых случая. Таким образом, город побил собственный рекорд. Днем ранее прирост составил 557 заболевших. В коронавирусную статистику попали еще 30 скончавшихся. Между тем, город намерен по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, отметив большой опыт, приобретенный Петербургом за месяцы пандемии. По словам главы города, сейчас в распоряжении стационаров северной столицы имеется около 1500 свободных ковидных коек, а в случае ухудшения ситуации в больницах смогут развернуть дополнительно еще 11 500. При этом онкоцентр в Песочном и онкодиспансер перепрофилировать под коронавирус не будут. Также не планируется задействовать больницу номер 2 и ряд других медицинских учреждений. Также Александр Беглов вновь призвал работодателей отправить на удаленную работу максимальное количество сотрудников. Губернатор отметил, что по данным Роспотребнадзора, более половины заболевших в Петербурге – это люди трудоспособного возраста, преимущественно офисные сотрудники и работники сферы услуг, что свидетельствует о том, что на рабочих местах меры санитарной безопасности не соблюдаются должным образом. Губернатор добавил, что для стимулирования перевода сотрудников на удаленку рассматривается введение различных мер поощрения, включая налоговые. Глава города также отметил, что с 26 октября будет ужесточена ответственность за нарушение стандартов безопасности деятельности, вплоть до приостановки работы предприятий. В свою очередь, в городском управлении Роспотребнадзора говорят, что коллективного иммунитета в Петербурге нет. Остановить рост заболеваемости может массовая вакцинация. Чтобы приостановить циркуляцию вируса, надо привить 75-80% населения. Но информации о том, когда поступит необходимое количество вакцины, у ведомства нет. Пока от COVID-19 прививают лишь медиков, в Петербурге на очереди почти 5000 желающих.
Новости дня. Происшествия.
квартире в Приморском районе Петербурга найден мертвый младенец, рожденный суррогатной матерью. За последнюю неделю это уже второй подобный случай. А ранее погибший 5-месячный ребенок был обнаружен в Ленинградской области в коммунаре. Подробности у Татьяны Княжевич.
Месячного младенца без признаков жизни и его няню в квартире на проспекте Авиаконструкторов обнаружили медики скорой. Выяснилось, что у малыша иностранное имя, и он рожден по программе суррогатного материнства для гражданина Китая. В свидетельстве о рождении в графе «мать» прочерк, поскольку она анонимный донор. Эту информацию нам сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Александр Попейко.
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге находится в постоянном взаимодействии с Ассоциацией суррогатного агентства в Санкт-Петербурге. По их информации, ребенок, умерший в Приморском районе, был рожден сурмамой для одинокого отца и передан петербургским агентством по доверенности китайскому представителю компании Blue Baby. На сегодняшний день, по информации, у данной компании остается еще 7 малышей. Следственный комитет по данному факту проводит проверку.
На данный момент в органах ЗАГС Петербурга зарегистрировано около 150 записей о рождении суррогатных детей, чьи родители граждане КНР. Из-за коронавируса они пока не могут приехать в Петербург и забрать малышей домой. В отсутствие законных родителей часть таких детей временно поместили в третий дом ребенка Фрунзенского района. Но теперь выясняется, что есть еще и некие неучтенные суррогатные дети – из роддомов по доверенностям от биологических родителей новорожденных забирали посредники. И таким образом дети оказались практически вне правового поля. Сколько таких малышей и где они находятся, неизвестно. А значит, контролировать соблюдение их прав, интересов и предоставление медицинских услуг практически невозможно.
С 2001 года в Китае запрещено использование суррогатного материнства, но китайские пары и одинокие родители прибегали к услугам суррогатных матерей через агентство за рубежом. В странах постсоветского пространства это Россия, Украина, Белоруссия и Грузия. По данным агентства France Press, стоимость полного цикла получения младенца от суррогатной матери в Украине и Грузии колеблется от 35 до 50 тысяч долларов США. Убийство рэпера Картрайта было спланированным, об этом заявили сегодня в Следственном комитете Петербурга. Разбирательства продолжаются. Подробности вновь вскрывшихся обстоятельств у Ольги Добышевой.
В убийстве рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено 30 июля в квартире на Невском проспекте, обвиняется вдова музыканта Марина Кохол. Уже собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что она готовилась к убийству. Незадолго до него женщина приобрела в одной из аптек медицинский препарат, впоследствии использованный при совершении преступления. Также установлено, что в момент убийства и последующего расчленения тела мужчины в квартире кроме жены находилась и теща исполнителя, сообщила помощник руководителя городского управления СКР по взаимодействию со СМИ Снежана Шабельник.
Сегодня, 14 октября текущего года, в рамках расследования уголовного дела следственно-оперативной группой проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире. В ходе обысков обнаружены изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.
Украинский рэпер Александр Юшко, он же Энди Картрайт, известен участием в российском «Versus Battle». В последнее время музыкант проживал в Петербурге. Как полагает следствие, между супругами случился конфликт, и Кохол убила Юшко, хотя девушка свою вину до сих пор отрицает. По словам Кохол, ее супруг умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков, и она якобы расчленила тело, чтобы объявить мужа пропавшим без вести и избежать позорной огласки. По делу назначена экспертиза. Причина смерти пока не установлена. По данному факту возбудили дело об убийстве. Женщина арестована.
Добавлю, сына Энди Картрайта сегодня доставили на плановое медицинское освидетельствование в детскую больницу. После заключения врачей его судьбой будет заниматься городской комитет по социальной политике. Бабушка ребенка Елена Кохол, с которой мальчик находился все время после трагедии, задержана.
Новости дня.
Завтра, 15 октября, в Петербурге пройдет очередная масштабная донорская акция. Желающих сдать кровь будут ждать в 6 больницах в разных частях города. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В этот раз к акции присоединились онкоцентр на ветеранов, больница номер 15, Центр крови Ленинградской области, научно-клинический центр имени Соколова, клиника имени Петра Великого и Первый медицинский университет. Утром в четверг здесь примут доноров всех групп и резус-факторов. Во время пандемии число желающих сдать кровь снизилось. Некоторые петербуржцы перестали посещать пункты переливания, опасаясь коронавируса. Но кровь пациентам городских стационаров, где лечатся роженицы, больные с онкологией, дети и взрослые, по-прежнему нужна. Поэтому фонд доноров каждый месяц проводит специальную акцию, чтобы поддержать городскую службу крови и напомнить петербуржцам, что приходить на пункты переливания безопасно, рассказала соучредитель фонда Марина Францева.
Никакой опасности на пунктах переливания нет. Там соблюдаются все эпидемиологические правила. Обеззараживать помещение представляет средства индивидуальной защиты, и они смогут там совершить свой тихий подвиг, не опасаясь за здоровье. Петербургские больницы всегда ждут своих помощников, особенно тех, кого с предстательным резусом в любом пункте переливания всегда с простертыми объятиями примут.
Участниками акции традиционно станут молодые петербуржцы, работники городских компаний и предприятий, служащие и чиновники. Главными гостями на пунктах переливания будут студенты, которые не только сдадут кровь, но и помогут организаторам в качестве волонтеров. Первичным донорам будут вручать донорские книжки, в которых удобно фиксировать записи о донациях. В некоторых пунктах предусмотрена электронная регистрация, чтобы желающим сдать кровь было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей.
Напомню, донором может стать любой дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, весом более 50 килограммов, не имеющий противопоказаний к донации. При себе обязательно иметь паспорт и СНИЛС.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге начинается регулярный отопительный сезон. Батареи во всех домах потеплеют уже завтра. Решение о начале постоянного протапливания принято в связи с понижением температуры воздуха и прогнозом погоды, который обещает дальнейшее похолодание. С подробностями Владимир Снитков.
Уже с четверга, 15 октября, управляющие компании, жилищные организации обязаны подключить жилые дома к теплу на постоянной основе. Напомним, начиная с 17 сентября в городе действовал режим периодического протапливания. Тогда к отоплению начали подключать социальные объекты, школы, детские сады, поликлиники и больницы. С этой же даты управляющим компаниям было рекомендовано начать подключение жилых домов, ориентируясь на прогноз погоды. По словам представителя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного Александра Антипенко, в связи с понижением температуры воздуха и прогнозом погоды, который обещает дальнейшее похолодание, принято решение о переходе на постоянную схему отопления.
Переход на регулярное отопление, как предусмотрено правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, обычно происходит, если установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия в течение 5 суток, либо если есть прогноз о резком похолодании. Но, естественно, необходимо учитывать, что и ветер, и дождь – это тоже факторы, влияющие на ощущение температуры, скорость остывания домов, поэтому мы тоже факторы берем в расчет. Мы осуществляем постоянный мониторинг температуры наружного воздуха, прогнозы погоды, и при принятии решения в начале отоп-сезона будем ориентироваться на эти показатели.
В Комитете по энергетике отметили, что управляющие компании имели право подключать дома к теплоснабжению на постоянной основе и до официального начала отопительного сезона. Городские теплоэнергетики осуществляют регулировку внутридомовых систем теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры внутри помещений и пожеланий жильцов дома. По прогнозам синоптиков, в конце текущей недели в Петербурге ожидается дождь с мокрым снегом на фоне существенного похолодания. С 14 по 16 октября средняя дневная температура воздуха составит около 5 градусов тепла.
Работу специализированного комплекса технического освидетельствования баллонов для транспорта, работающего на газе, смогли оценить сегодня журналисты. Этот сервисный центр востребован пассажирскими автобусами и коммунальной спецтехникой на метане, а также газомоторными грузовыми и легковыми автомобилями. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Петербурге раньше проводили комплексное освидетельствование бытовых баллонов для населения и автобаллонов только сжиженного газа пропан-бутана. И только теперь открылся специализированный комплекс техобслуживания баллонов для транспорта, работающего на компримированном, то есть сжиженном природном газе метане. Все оборудование сервисного центра отечественное. И впервые в России остатки метана из проверяемых баллонов не выбрасываются в атмосферу, а собираются для последующего использования, пояснил руководитель компании «Ленгаз-эксплуатация», которая и внедрила этот сервис. Олег Степанов.
Автобус приходит, у него вот эти топливные баки, баллоны в дальнем случае, они заполнены метаном, сжатым природным газом. Для того, чтобы провести освидетельствование баллонов, нужно этот газ оттуда убрать. Поэтому это пост аккумулирования газа. газ перекачивается в специальное хранилище. Там баллоны высокого давления. И баллоны опустошаются. Это и есть изюминка наша. Вот эту операцию никто в стране не делает, аккумулирование газа. Все выпускают, мы его максимально собираем, чтобы после освидетельствования баллонов, после их монтажа обратно на транспортном средстве, этот газ вернуть в эти же баллоны, и он спокойно уехал.
Пропускная способность комплекса – 7000 баллонов в год. Освидетельствование проводят для всех 4 типов баллонов, в том числе и норвежских, которые устанавливаются на «Мерседесах», работающих на газомоторном топливе. Параметры испытаний на прочность, объемную деформацию и герметичность устанавливают компании-производители баллонов. Их специалисты проверили петербургский комплекс и выдали лицензии на этот сервис. Чтобы обезопасить транспорт, компания «Эленгаз-эксплуатация» проверкой баллонов не ограничивается, отметил Олег Степанов.
По результатам испытаний выдается протокол гидравлических испытаний и объемной деформации. И после того, как баллоны будут установлены на транспортное средство, чтобы спокойно, безопасно уехало транспортное средство с территории, производится контрольная опрессовка под рабочим давлением всей топливной системы транспортного средства от баллона до двигателя. То есть все трубки мы проверяем на герметичность и выдаем акт проверки на герметичность топливной системы автомобиля.
Для повышения безопасности, например, при столкновении, все баллоны монтируются в наименее уязвимых местах – на автобусах на крыше, на тягачах – за кабиной водителя, а в легковых автомобилях – за задним сиденьем.
Появление в Петербурге новой профессии – тренер по виду спорта. Преподаватель поможет со школьной скамьи готовить профессиональных спортсменов и повысит качество образования в городских спортивных кружках и секциях. Подготовка специалистов по этой профессии будет вестись на базе Университета культуры, физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгофта. Тему продолжит Артем Сащенко.
Сейчас в школах Петербурга преподают почти 3000 учителей физкультуры. Проблем с комплектованием учебных заведений этими специалистами нет, но в городе давно назрела потребность в новой профессии. Тренер по виду спорта, преподаватель, говорят в Комитете по физкультуре и спорту. Если школьные педагоги в основном следят за общим физическим состоянием и здоровьем школьника, то тренер определенной узкой специализации способен подготовить ребенка по конкретному виду спорта. Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Петербурга Елена Спасская уверена, что введение новых стандартов и появление таких специалистов в итоге положительно скажется на здоровье и физической форме ребят.
Сегодня у нас 454 школьных спортивных клубов, где 97 тысяч детей в возрасте до 18 лет могут заниматься самыми разными видами спорта. Как правило, это футбол в большей степени, это самбо. Представьте, какая армия хороших специалистов должна работать в этой сфере. Это не только хороший спортсмен, но это еще и подготовленный человек для работы с детским коллективом. Поэтому здесь, безусловно, тоже и личностные, и профессиональные качества специалиста имеют большое значение. У нас широко развита система дополнительного образования, где тоже есть еще кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. Есть школа Олимпийского резерва, и там работают высококлассные специалисты, которые имеют несколько вариантов подготовки и в области физкультуры и спорта, и, конечно же, в педагогической области. Когда мы говорим о введении стандарта, в данном случае ставится точка в решении той проблемы, которая озвучивалась специалистами на протяжении ряда лет. И касается она преференций, которые получают педагогические работники. А личность учителя физкультуры – это слагаемое успеха, когда и профессионал, и спортсмен, и педагог – все сливается воедино, и еще мотивация, и, конечно же, любовь к детям.
Набор на профессиональную переподготовку по программе «Тренер по виду спорта» преподаватель сейчас открыт в Университете физкультуры, спорта и здоровья имени Лесгофта. Обучение бесплатное.
Университет Лесгофта также выпустил для школьников рекомендации для самостоятельных занятий физическими упражнениями в период пандемии. 18:29 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 9 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный дует со скоростью 1,3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 75%. В последней четверти этого часа я познакомлю вас с новостями культуры. В ближайшие выходные в Петербурге пройдет первый передвижной фестиваль негосударственных театров города. В памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда открылась выставка выставка скульптур из собрания Музея истории города. Подробнее об этом вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Сергей Васильев, градозащитник, член ВООПИК. В городе реализуется проект «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация 2019-2020». Уже обследованы дома Васильевского острова. Витражи, найденные в них, внесены в базу данных и находятся в общем доступе. Вышла книга с их описанием и фото. Сейчас идет работа на петроградской стороне. О значимости проекта для сохранения облика исторических зданий города, о работе волонтеров и инициаторов проекта моя коллега Ольга Стеценко побеседует с градозащитником Сергеем Васильевым. Свои вопросы гостю вы можете оставить на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице вы пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде можно прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. И в устной форме вопрос можно задать по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Беседа начнется примерно через минуту. Ждем.
Новости дня.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашего гостя Сергея Васильева, градозащитник, член ВООПИК. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В городе реализуется проект «Витражи Петербурга. Инвентаризация 2019-2020». Сегодня будем говорить о тех результатах обследования, которые уже произведены. Это дома на Васильевском острове. Витражи, которые были в них найдены, внесены в базу данных. Они находятся в общем доступе. Можно увидеть, сколько витражей у нас сохранилось, в каком они состоянии. Сейчас идет работа на петроградской стороне. Вот об этом проекте, о его значимости, о работе волонтеров и инициаторов проекта мы будем говорить с нашим гостем. Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете их задать на сайте телерадиокомпании, адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер +7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 325 71 79.
Новости дня. События и комментарии.
Сергей, ну я попрошу вас рассказать, когда началась вот эта работа. Насколько я поняла, это, что называется, не сиюминутная вещь. Да, вы довольно давно уже над этим думали. Вы, я имею в виду, градозащитники.
Да, тема витражей, сохранности витражей очень давняя и болезненная для нас. Мы долго к ней подбирались и не знали, как это проделать. Занимались зданиями, занимались застройкой уплотнительной, всякими громкими, скандальными, проблемными ситуациями.
А витражи вроде как мелочь, да? Все на витражи, задний план отходили.
Да, они даже не в том дело, что это мелочь, а в том, что очень хрупкое наследие, мало их сохранилось действительно, и совершенно непонятно, с чего начать, как спасать. Вроде бы они подохранные. Большая часть из них действительно находится под охраной или ставят предмет охраны объектов культурного наследия. Вот. Либо они все равно охраняются, даже если не в предмете охраны, просто нельзя их без разрешения ГИОПа и КГА и собрания собственников трогать. Тем не менее, это происходит, происходило, и утраты были очень значительные. Угу. Витражи.
Скажите, а в какое время больше всего было утрачено? В советское время или уже вот в 90-е годы, когда дома не очень ухоженные были?
Видите, проблема в том, что исследования витражей начались очень поздно. Собственно, только в 90-е годы стали ходить и, так сказать, тотально обследовать, фотофиксировать, записывать, что у нас сохранилось из витражного наследия. Поэтому сказать, когда сколько чего пропало, трудно. Понятно, что сразу же после того, как был взрыв витражного искусства на рубеже веков 19 и 20-го. Это очень небольшой период, но очень яркий. Да? Вот эпоха модерна, она в городе характеризуется, в частности, появлением, расцветом витражей в доходных домах. После этого, в период гражданской войны,
конечно... Прошу прощения, даже в тех доходных домах, которые уже были построены, создавались витражи, или только в тех домах, которые вот в этот период строились на рубеже 19-го века?
По преимуществу те, которые строились. здесь.
То есть это было заранее задумано в архитектурном проекте, да, эти витражи имелись в виду уже?
Да, хотя мастера создавали их отдельно, так сказать, под этот уже архитектурный проект. Это были витражные мастерские, которые в большом количестве появлялись и тогда и в Европе, и в Петербурге. И в результате получалось такой единый стиль в результате совместной работы архитектора и вот художника-витражиста. Так вот, утраты. Конечно, это гражданская война, прежде всего, это война отечественная. Вот. И это 90-е годы. Вот в конце 80-х, начале 90-х значительная часть витражей была разворована, разбита. Но ветшали они на протяжении всего времени советской власти.
Скажите, а в советское время, когда проводились такие тотальные капремонты, то есть дом полностью расселялся и полностью производился ремонт, тогда сохранились витражи или их убирали как бы за ненадобностью?
Тогда те витражи, которые были сочтены ценными, представляющие ценность, как и другие элементы интерьера ценного, демонтировались и передавались на хранение Музея истории города.
Они возвращались в дом или нет?
Нет. Нет, все это уже навсегда.
То есть дом утрачивал уже навсегда?
Да, дом навсегда утрачивал.
Этот элемент.
И мы не видим эти витражи. Они, конечно, зафиксированы, но, так сказать, в экспозиции представлена только небольшая их часть. И, ну, они исключены как бы из жизни города, из жизни дома. И надо понимать, что ценность этих витражей художественная, она не уникальна. Это не какие-то шедевры. Но их главная ценность в том, насколько они соотносятся с архитектурой самого здания. Они его часть. И будучи изъяты из этого здания, ну, уже представляют собой такое какое-то жалкое зрелище. Угу. Это скорее воспоминание былой красоте.
Ну вот в 90-е годы, с одной стороны, витражи пропадали, с другой стороны, о них задумались, да, но когда вот эта работа уже окончательно началась?
Да, эту работу вели энтузиасты, просто обычные люди, художники, витражисты, краеведы, Евгений Иванов, Константин Севастьянов. Ну вот среди этих людей была Татьяна Княжицкая, которая автор нашей идеи и главный, так сказать, наш эксперт в этом вопросе. Результаты этого обследования — это несколько книжечек небольших, любительских, часто даже без фотофиксации. Конечно, специалисты, краеведы, знатоки города тоже публиковали исследования по витражному искусству модерна в Петербурге. Есть книжка Кирикова, Альшай, но это не претендовало на обследование в полноте. Речь шла о знакомстве с этим явлением прежде всего.
То есть задача вашего проекта, да, вот этого инвентаризация, задача обследовать все старинные дома Петербурга, в которых могут существовать витражи, и их описать, правильно?
Да. Дело в том, что мы представляем себе примерно витражи периода до модерна, и которые были в городе в храмах, в общественных зданиях, там, в банках и так далее, и периода модерна, которые также находятся не в доходных домах, а вот в каких-то учреждениях, особняках и так далее. А вот то, что делается в доходных домах, многоквартирных, мы не знаем, в каком это состоянии. Даже то, что взято на учет ГИОП, состоит там в реестре, нету актуальной информации. Взяли, скажем, в 2001 году.
То есть сведений, например, в управляющих компаниях, в администрациях района нет таких?
Нет.
Вот список витражей, которые
нет,
не существовали?
У них нет списка в управляющих компаниях, и главное, что у них нет актуальной информации. Они могут спросить дворника теоретически, но как еще узнать?
Ну, да.
Непонятно. И бесполезно к ним обращаться. И в ГИОП тоже бесполезно обращаться, потому что, ну, мощности и возможности ГИОПа, они не таковы, что могут там оперативно дать какую-то справку. Поэтому пришлось это взять на себя. Что значит пришлось? То есть мы пытались понять, что нужно делать для спасения витражей, потому что на наших глазах один за другим по нескольку в год происходили утраты, в основном в связи с заменой на лестницах окон на стеклопакеты старый храм. И утраты, как правило, необратимые. Там, скажем, вот в одном случае из 10 витраж возвращался на место. Его находили, просто демонтировали, а потом прокуратура вмешивалась и возвращалась. Но, как правило, компании, которые это проводят, управляющие, отделываются штрафами по 100, по 200 тысяч. И витражи на месте не возвращаются. Либо они украдены, либо они разрушены. Жители их находили на помойках элементарно. Это вовсе не обязательно воровство, это просто вот такое абсолютно вандализм и варварское отношение.
Управляющие компании не несут никакой ответственности за то, что вот был витраж, а его выбросили на помойку.
Но должны нести, и в случае, если градозащитники настаивают и бьются, требуя наказать виновных, обращаются неоднократно, доходят до вице-губернатора, тогда удается виновных наказать.
Но витраж наша... уже утрачен.
Да, задача наша не наказать кого-то, сделать, чтобы этого не происходило. Угу. Было хорошее предложение, чтобы ГИОП провел с управляющими компаниями разъяснительную беседу, объяснив, какими нормами закона они должны руководствоваться при замене окон на стеклопакеты. Что если витражи они, у них есть, то просто менять их нельзя без согласования с органами охраны.
Вы сказали, что почти все витражи находятся под охраной, а все-таки не все, получается?
Конечно, не все. Выявлены те, которые были сочтены ценными. Ну, у нас и не все замечательные дома находятся под охраной. Есть прекрасная архитектура, здания, рядовой застройки с замечательными интерьерами.
Может быть, когда-нибудь они станут вновь выявленными памятниками, будем надеяться. Я хотела про управляющие компании еще вот что спросить. Витражи некоторые, которые сейчас еще существуют, сохранились. Я, например, в одном из домов на Петроградской стороне посмотрела, он уже обследован в рамках вашего исследования. Там есть, в этом доме я когда-то жила, там есть действительно сохранившиеся витражные окна, но они находятся, особенно одно из них, находится в ужасном состоянии. Часть стекла разбита, часть просто откровенно грязная, запущенная. Все-таки вопрос к управляющей компании, почему за ними не ухаживают, во-первых. А во-вторых, когда стекло находится в таком состоянии, ну, кому-то может прийти в голову просто разбить его, ну, грязь же просто.
Да, совершенно верно. Это очень большая проблема. И под этой грязью может выяснить, что витраж аварийный, и повреждена свинцовая оплетка, фрагмент, он бывает спученный и так далее. Но одной из целей обследования было фиксация состояния технического, степени аварийности этих витражей. И теперь эти сведения у нас есть в таком первом приближении. А насчет управляющей компании, конечно, вопрос к ним, как они за этим ухаживают, но вместе с тем, если витраж в аварийном состоянии, то просто так дворнику тряпкой его мыть ни в коем случае нельзя.
Дотрагиваться до него тоже опасно.
Даже и в нормальном состоянии витраж, его надо обслуживать все-таки специалисту. Угу. Есть определенные требования. Вот мы, например, своими волонтерами всегда говорим, что только не трогайте его руками ни в коем случае, вы можете нанести ущерб витражу, особенно неисправному аварийному.
Сергей, у нас телефонный звонок есть от слушателя. Пожалуйста, наушники наденьте. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут, скажите?
Борис Петрович.
Борис Петрович, ваш вопрос или
реплика? У меня, скажем, вопрос-комментарий. Значит, я прожил свою жизнь в большей степени в центре города. Петроградская сторона, центральный район, Куйбышевский. Значит, и прожил, соответственно, в домах, которые были построены теми или иными архитекторами, не строителями и созданы архитекторами, которые на слуху у нас. Ну, в частности, скажем, на Фонтанке, где я жил, угол Фонтанки и Бородинской, значит, два дома Пряничникова, так называемого архитектора, значит, у нас был там витраж. Соответственно, там жили люди, купцы достаточно высокого ранга.
Борис Петрович, простите, что перебиваю, у нас не очень много времени.
Хорошо,
в эфире, если можно, ближе к сути.
Вопрос такого характера. Значит, на сегодняшний день... После советской власти, значит, когда была заселены эти дома простыми смертными, назовем так, вот, и люди, те, которые снимали жилье там, соответственно, относились к этому жилью достаточно, хорошо, то в дальнейшем, соответственно, все это пошло прахом, почти что прахом. Вот. На сегодняшний день это усугубляется тем, что туда заселяются люди, которые к этому времени абсолютно не имеют отношения. И они как бы живут современными темпами. Им наплевать на те витражи, которые там, или там те орнаменты, которые там существуют. Они их перестраивают и тому подобное. Если вы посмотрите на каменном
Борис
острове...
Борис Петрович, извините, есть ли у вас вопрос?
Есть.
Если вопрос, можно...
Давайте, да. Просто вопрос-то должен звучать кардинально.
Так.
Посмотрите на каменном острове. Те богатые люди, которые построили себе там дома, они прекрасно очень выглядят внешне. А у нас в центре города на сегодняшний день богатые не покупают эти дома, потому что в них
Борис Петрович, то есть вы считаете, если люди не богатые, значит, они наплевательски относятся к витражам? Я такой вывод делаю.
Нет, они не наплевательски. Они не могут создать те условия для сохранения, в том числе этих витражей, потому что у них нет, в частности, в том числе средств и каких-то возможностей влиять на управляющие компании.
Так, Борис Петрович, излагайте вопрос или предложение.
Если был хозяин дома раньше, он этот дом лелеял и старался его поддерживать.
Все, мы вас поняли. Нету. Борис Петрович, спасибо большое. Мы вам достаточно много времени уделили. Благодарю вас за вашу реплику. Ну что ж, действительно... Должен кто-то за эти витражи отвечать. Борис Петрович довольно пространно говорил, но я с ним согласна.
Все очень верно, и я думаю, что проблема в том, чтобы заставить обязать управляющие компании хотя бы исполнять нормы закона, существующего сейчас, которые эти компании нарушают. И если удастся в ходе нашего вот этого инвентаризации проинструктировать управляющие компании о том, что они должны делать при замене окон и стеклопакета, как они должны ухаживать, кто отвечает вообще за состояние этих витражей, создать какую-то программу их реставрации, не обязательно за счет жителей. Понятно, что ситуация сейчас изменилась и социальная, и формы собственности немножко другие, то уже будет значительно все лучше. И, как правило, при обследовании, когда мы ходим, мы встречаем жителей, которым наплевать, мы видим гастарбайтеров, мы видим жителей, живущих в коммуналке, но... Как правило, несколько человек обязательно горячо отзываются на лестнице, на нашу деятельность, оставляют свои телефоны, говорят, что они очень беспокойны, благодарят. То есть, на самом деле, процент тех, кому это не все равно, и кто готов помочь, он очень высок.
Ну вот программа восстановления и реставрации витражей, как я понимаю, это пока химера, которая не существует.
Да, я надеюсь только, что вот наше обследование, оно создаст какую-то базу и предпосылку для такой программы.
Ну вот данные о витражах в петербургских домах сейчас зафиксированы. Еще раз напомню, что можно их в интернете увидеть. Да,
есть сайт «Витражи России», сайт Татьяны Княжицкой, на котором вот это размещено все, что мы обследовали по Васильевскому острову, и сейчас петроградская сторона будет.
И данные туда добавляются.
Да, постоянно обновляется в открытом доступе.
Угу. И вот такой важный вопрос. Как примкнуть к вашему проекту? Нужны ли вам добровольцы, еще волонтеры? У вас же работают волонтеры, которые совершенно другими вещами в жизни занимаются. Но вот они, тем не менее, с энтузиазмом тратят свое личное время для того, чтобы обходить дома.
Скажу откровенно, на начальном этапе мы приглашали людей, чтобы они ходили буквально ножками, тотально обследовали все-все-все лестницы и дома эпохи модерна. И это было очень полезно на эпохе, на этом этапе мы как-то познакомились со многими и вышли на других специалистов. Теперь более профессионально ведется работа. У меня есть тезка Сергей Васильев, замечательный фотограф, который тотально обследует, прямо так скажем, витражи в нашем городе. У него огромная база уже есть, и он актуализирует ее, посещает те места, где он знает, что есть витражи, и мы все это дело фиксируем. И главная проблема сейчас в том, как нам эту информацию, эту базу данных перевести в вид книжки. Проблема издания, проблема редактирования, проблема поиска спонсоров, проблема доведения этой информации до сведений управляющих компаний, ТСЖ, поиска вот этих адресов. То есть это в основном административная такая техническая, секретарская работа большая, вторая, на которой у нас, как у людей, которые уже заняты выше крыши всеми делами, просто не хватает времени. Это в основном сейчас тормозит, а не отсутствие людей, которые бы могли помочь ножками ходить и глазками
смотреть. Куда обращаться, если человек чувствует в себе вот такой энтузиазм к секретарской работе, а также к сохранению памятников, куда обратиться?
Лучше, легче всего назвать адрес ВАПИ, городское общество охраны памятников, Сергей Васильев и витражный проект. Вот так.
Сергей, наверное, последний вопрос, поскольку время наше катастрофически уже выходит. Вот каковы взаимоотношения во всей этой истории с Комитетом по охране памятников? Прислушиваются ли они к вам? Рады ли они тому, что вы это делаете? Интересуются ли они вот этой информацией?
Отношения, скажем так, осторожно доброжелательные со стороны ГИОПа. Мы передаем им эту базу данных, информацию, приглашаем на наши пресс-конференции, они слушают, кивают. Это уже что-то, по крайней мере, нет ощущения какого-то негатива, конфликта и вражды. Мы хотим исключительно помочь госинспекции в этом вопросе, но надеемся на то, что будет какой-то следующий шаг, более конструктивный предложение, что делать дальше. Потому что мы при всем том, что мы там экспертами связываемся, и общественность, так сказать, уже сформулировала какие-то свои предложения, но без государственного органа охраны наследия действовать в этом направлении невозможно.
В принципе, восстановление возможно, если, скажем, сохранился какой-то фрагмент витража. В идеале.
Боюсь, что если совсем маленький фрагмент, то, скорее всего, нет. Но бывает, сохраняется там верхняя часть и там в фрагменте где-то снизу. Можно иногда что-то реконструировать, но...
Ну или хотя бы оставить то, что сохранилось.
Но хотя бы законсервировать то, что есть. Отремонтировать раму оконную, которая, как правило, не в очень хорошем состоянии. Может быть, сам витраж аварийный, его как-то отремонтировать. Это возможно, и это возможно и когда это предмет охраны, когда это часть памятника, и когда витраж не входит в предмет охраны, а просто является прекрасным украшением исторического интерьера.
Спасибо большое. Градозащитник Сергей Васильев сегодня был у нас в гостях, рассказывал о программе обследования витражей в петербургских домах. Если у вас есть витражи, храните их. Спасибо, Сергей. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
В 18.52 в Петербурге, сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 9 градусов, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов объявил об уходе с должности по собственному желанию. По словам Орлова, решение об отставке он принял после того, как вскрылись финансовые махинации бывшего председателя комитета финансов. Правоохранительные органы выявили факт хищения из бюджета Выборгского района более 800 миллионов рублей и задержали главу профильного комитета по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Орлов заявил, что, несмотря на скандал, не собирается уезжать из Выборга и намерен оказывать всяческую помощь следствию. В общественном транспорте Петербурга проходят профилактические рейды полиции, ГИБДД и транспортников. Забывчивым пассажирам напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. Количество пассажиров, которые используют маски и перчатки, заметно увеличились за последние две недели. Сейчас рейды носят не карательный, а разъяснительный характер. Курсы валют, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 28 копеек. Новый курс европейской валюты 90 рублей 71 копейка. Петербуржцы летом чаще бывали в Лужском, Сланцевском и Кирежском районах Ленобласти. Об этом говорит рост интернет-трафика. Всего в области за лето пользователи скачали 39 миллионов гигабайт, что сравнимо с прослушиванием почти 12 миллиардов песен онлайн одновременно. Среди населенных пунктов рекордсменом по росту трафика стал поселок Шапки Тоснинского района. Это одно из популярных мест отдыха зимой и летом. Здесь скачали на 238% больше данных, чем в прошлом году.
Новости дня. Культура.
В ближайшие выходные 17 и 18 октября на территории комплекса «Никольские ряды» пройдет первый передвижной фестиваль негосударственных театров Петербурга. В числе участников – самые известные коллективы города. Спектакли можно посмотреть на улице и в шатре. С подробностями Елена Серова.
Негосударственные театры давно шли к своей мечте создать фестиваль, чтобы познакомить зрителей со всем многообразием своего творчества. В Петербурге их насчитывается до 80. Такого количества нет ни в одном регионе России. Однако многие петербуржцы не только не бывали на спектаклях некоторых коллективов, но даже не слышали их названия. К участию в первом передвижном фестивале приглашены самые известные негостеатры, имеющие признание и в России, и на международных фестивалях, обладатели «Золотых масок» и «Софитов». Такие как «Кукольный формат», «Карлсон Хаус», «Особняк», «Театр за черной речкой», «Открытое пространство», «Театральная лаборатория Яны Туминой», «Комик Трест», «Цех». За два дня 13 театров покажут 15 представлений. По словам одного из участников Сони Дуровой, спектакли для детей от 3 лет и взрослых пройдут в шатре по билетам и бесплатно под открытым небом.
Можно прийти к нам в Никольские ряды и провести там весь день, потому что программа построена таким образом, что зритель может посмотреть все спектакли, они не параллелятся. Пространство Никольских рядов располагает гулянию, там есть все для того, чтобы приятно провести время. Мы все поддерживаем друг друга, все независимые театры, которые участвуют в этом фестивале, являются его соорганизаторами, но также для нас было очень неожиданно и очень приятно, что нас поддержал Государственный театр, театр на Литейном, который оказал нам техническую поддержку. Это, на наш взгляд, очень важный знак, что государственные театры готовы нам помогать.
Планируется, что в следующем году фестиваль негосударственных театров пройдет дважды, и его передвижной шатер будет перемещаться по городам Ленинградской области.
В памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы открылась выставка скульптур из уникального собрания Музея истории Санкт-Петербурга. Большинство из них экспонируется впервые. Елена Медведева расскажет подробнее.
Рядом с героическими и трагическими образами, связанными с историей Великой Отечественной войны и блокады, можно увидеть работы, запечатлевшие моменты мирной жизни. Известные скульпторы, представители разных поколений, передают собственное восприятие войны и судеб людей. Некоторые из них – Вера Бельская, Вера Драчинская, Вера Исаева, Александр Стрекавин – были непосредственными участниками и свидетелями тех событий. Например, Вера Исаева в 1942 году побывала в Кавголовском центре подготовки партизан. На основе выполненных с натуры эскизов появились скульптуры «Юный партизан» и «Партизанка». Они представлены на выставке. О трагедии блокадного Ленинграда свидетельствуют работы Веры Драчинской, созданные в 1942 году, рассказывает куратор экспозиции Андрей Козлов.
Она работала над тем, что она видела своими глазами. Она сама переживала эти события. И благо, что такие работы дошли до нас, потому что это художественное осмысление, оно, конечно, очень сильное, потому что встает трагедия ленинградской блокады. И художники изображали, что такое человек в таких условиях, в которых был поставлен Ленинград.
Представлена гипсовая модель скульптуры «Матери с ребенком» для монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, выполненная в 1970 году Михаилом Аникушиным. Этот эскиз так и не вошел в окончательный облик памятника, говорит Андрей Козлов.
В 70-х годах еще продолжалась работа над созданием монумента, и один из замыслов Михаила Аникушина получил воплощение в виде образа мира. А как можно понимать мир в художественном отношении? Аникушин выбрал женщину с ребенком. Он участник Великой Отечественной войны. Говорит, что мир – это когда рождаются дети, когда их держат родители на руках.
Антитезой военной темы предстают произведения 1970-80-х годов. Масштабный диптих Бориса Воробьева «Память», выполненный из дерева, завершает экспозицию.
По прогнозу гидрометцентра, завтра в наших районах ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь, ветер северных направлений умеренный. Температура ночью от 1 до 6, тепла местами до минус 1 градуса, днем от 4 до 9 градусов тепла. В Петербурге без существенных осадков ночью, днем местами небольшой дождь. Температура в ночные часы от 3 до 5 градусов тепла, днем плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток характер погоды сохранится. Прямо сейчас, я напомню, в Петербурге плюс 9 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго.